Глава 4. Едва ли не впервые мне изменило чувство времени. Возможно, прошло часа 3, а может, всего-навсего час, я не отследил. Француза спала, Вилли сосал глис. Сперва он требовал, чтобы я не отставал от него, потом, махнув на меня рукой, обозвал подлым трезвенником и ренегатом. Пьянее он все более мрачнел, иногда принимаясь неразборчиво бормотать себе под нос, то ли на что-то жалуясь, то ли кому-то угрожая. Не скажу, что он смахивал на мусорщика в нормальном человеческом понимании, но на архангела не походил точно. Когда вторая бутылка была опустошена, на свет появилась третья. Один раз Франсуаза тихонько простонала и перевернулась на другой бок. Плед тотчас пополз, укрывая ее с предупредительностью вышколенной нянечки. Я подумал, что, проснувшись, девочка перепугается насмерть, оказавшись неизвестно где, в компании двух незнакомых типов, одного слегка пьяного и сильно ошарашенного, и другого пьяного почти мертвецки. Чего ради Вилли так насосался, работничек? Но девочка не просыпалась, и мои мысли покатились по другой колее. Что ждет меня в ореоле? Гадать, скорее всего, бесполезно, но можно предположить, мне предстоит пройти еще один учебный курс. Шпионом тверди я стал сам, шпионом земли меня сделали, а теперь из меня начнут лепить тайного агента ореола. Агент по работе с людьми или мусорщик? Для ореола это все равно, потому что, как ни назови, суть не изменится. И я добровольно пойду на это. Интересный вопрос, а почему? Разве я не патриот тверди? Конечно, патриот, коли я дрался за ее свободу и работал ради нее на Марсе. Или, может, я не патриот человечества? Тоже ведь патриот. Если всем населенным людьми мирам придется драться против внешнего могущественного противника, человечество может на меня рассчитывать. Положим, в его масштабах я сущая пылинка, ничтожный единичный атом. Но это уж вопрос самоуважения. Или ступай драться за человечество, или вычеркивай себя из его рядов. А я все-таки человек, или дал понять, что ареолитом я не стану ни при каких обстоятельствах. Для них я наемник со стороны, низшее существо. Правда, служить передовому отряду человечества и тем помогать прогрессу воистину космических масштабов, наверное, дело благородное. Но я все равно низшее существо, не лишенное, однако, остатков самолюбия. Так какого же рожна я намерен прыгнуть в воду, не разведав предварительно ее температуры и глубины? Вилли пил, а я пытался найти иной ответ на этот вопрос, кроме очевидного, и не находил. Наверное, его и не было. Во-первых, кому понравится, когда у него стирают часть памяти? Во-вторых, меня просто-напросто поманили колоссальными возможностями, и я клюнул на приманку. Вдобавок, если верить Вилли, ареолиты ничего в сущности не имеют против человечества, и это похоже на правду, коль скоро они не расселились по всей галактике, а отделились, создав для себя ореол. Гибель Марцы, частность, санитарная операция. Возможно, и впрямь пошедшая человечеству только на пользу, если предвидеть отдаленные последствия. Само собой, я их не предвижу, не в силах предвидеть и вынужден верить на слово. Или не верить, это уж мое дело. Мне разрешается думать все, что я захочу, потому что от моих мыслей ровным счетом ничего в мироздании не изменится. Удобно? Пожалуй. Обидно? Не то слово. Не потому ли Вилли подносит губам бокал с регулярностью поршня, что его гложет тоска от причастности к великому при сознании собственной ничтожности? Надо полагать, и я со временем стану таким же. Что Вилли дает мне понять более чем наглядно? А вот это мы еще посмотрим. Прошло еще сколько-то времени. Вилли уже не бормотал, а мычал, повесив голову и раскачиваясь, как религиозный адепт на молитве. А Глисси он, впрочем, не забыл и хоть давно уронил бокал, время от времени сглатывал новую порцию непосредственно из бутылки. Я уже видел его таким и понимал, что корабль даст ему проспаться, не оставив серьезного похмелья, и уж, конечно, приберет за ним кораблю это расплюнуть. Вышло еще интереснее, чем я думал. Когда Вилли в очередной раз потянулся за бутылкой, последней не оказалась на месте. Она вообще исчезла, втянулась в столик, унеся с собой остатки глиса на донышке. Подняв голову, Вилли оглядел мутным взглядом столик, громко икнул и с полминуты смотрел на меня, по-видимому, мучительно пытаясь вспомнить, кто я такой и зачем здесь оказался. Я не собирался давать ему подсказок. Затем он выругался, грубо и без выдумки, как ругались, помнится, лесорубы, работавшие в джунглях Тверди под началом Рамона Данте. Учитывая, однако, что минуту назад Вилли мог только мычать, это был прогресс. — Ты еще здесь? — наконец вымолвил он, запинаясь. — Ну-ну-ну. Интересно, где же мне еще быть? Куда я денусь из этого бунгало, в смысле черного корабля? В открытый космос, что ли? Так ведь даже космоса нет вокруг нас. А есть вместо него некий внешний уровень ореола. И что это означает, дьявол разберет. Девочка на диване зевнула и потянулась, не раскрывая глаз. Совершенно здоровый ребенок был готов проснуться. А взгляд Вилли с каждой секундой терял осоловелость. Мой наставник трезвел просто на глазах.
«Прямо хоть в воздухе повисни», — пожаловался он, еще разок ругнувшись. «Да и то не поможет. Что смотришь? Надо было не зевать, когда можно было пить. Теперь поздно. Ну, жизнь!»
И прибавил такое, чего покраснел бы и завзятый похабник. Мне стало ясно. Черный корабль спешно протрезвлял своего капитана или, может быть, подопечного. Он работал через физический контакт. Там, где тело Вилли касалось любого элемента корабля, будь то пол, стена или кресло, шла работа по нейтрализации алкоголя и выводу токсинов. В данный момент Вилли был в некотором роде частью черного корабля. А я? Сильно пьян я не был, но легкое-то опьянение. Куда девалось? Само прошло? Не может быть. Следовательно, черный корабль вычистил мою кровь, причем так, что я даже не почувствовал этого. Может, заодно подлечил и печень? Очень возможно. Помнится, в прошлый раз у меня побаливала голова, не сильно, но все же заметно. Выходит, в тот раз корабль лишь приноравливался к индивидуальным особенностям моего организма, а теперь уже приноровился? По мне нет ничего хуже, когда кто-то другой решает, как мне жить. Не выношу навязчивого сервиса.
«Сейчас явятся», — сказал Вилли уже совершенно трезвым голосом.
«Век бы их не видеть», — договорил я в уме за него, ориентируясь на интонацию. Сам я держался иного мнения и был не прочь поглядеть на живых ореолитов, особенно на то, что они мне покажут и о чем расскажут, если Вилли прав. И уж тогда я разберусь, прав ли Вилли в остальном. Сам разберусь без подсказчиков. Многовато их было в моей жизни. Всяк желал учить меня уму-разуму. Мама, школьные учителя, Рамон Данте, Боб Залески, Варлам-подпольщик, Варлам-политик, Варлам-отец. Вот и Вилли не может удержаться. Того же и тоже, небось, добра мне желает, как и все прочие. Пожалуй, лишь Дженни не пыталась направить меня на путь истинный. Но Дженни табу. Прошлого не вернуть, во всяком случае, в человеческом мире. А если можно сделать это в ореоле, то надо бы предварительно подумать, а стоит ли его возвращать. Вряд ли. Что было, то прошло. Захочешь переиграть, расстанешься с уже реализованным вариантом жизни. Может, это хороший выход для тех, кому отчаянно не везло, но не для меня. Я-то как раз везунчик. Мне бы следовало уже раз 10 улечься в могилу, а я все еще жив, здоров, кое-чему обучен, кое-чем информирован и даже не превратился в закоренелого мизантропа. Может, это и странно, может и нет, учитывая общую заторможенность людей, до которых обычно доходит, как до жирафа. Есть на земле такое животное, и мне оно дальний родственник, как и прочим людям. «Идут», — сказал Вилли, подняв указательный палец. Я ничего не слышал, разве что Франсуаза завозилась и открыла глаза. В тот же момент распахнулась входная дверь, и спустя несколько мгновений в гостиной появились двое. Один седой, но по виду еще не старик, другой помоложе и чуть пониже ростом, темноглазый и темноволосый. Оба худощавые и прямые, как палки. Одежда обоих — род комбинезона неброских тонов, почему-то начисто лишенная швов и застежек. Как они, интересно, раздеваются? Первым делом вскочил мне в голову не самый умный вопрос, и дремлющий где-то глубоко во мне инженер пробормотал сквозь сон, что, наверное, эта одежда просто распадается, когда это необходимо, и вновь напыляется, когда в ней возникает нужда, причем напыляется не прямо на тело, а на границу некого поля вокруг него. Ничего сверхсложного. Такую технологию мог бы разработать и отладить даже я, а фирма «Залески Инжиниринг» оснастила бы необходимой аппаратурой не только каждую спальню, но и каждый сортир. Дороговато, но, в принципе, вполне реализуемо. А поле вокруг человека можно создать обычное, электрическое. Каждому свое. Толковый инженер и под ножом гильотины будет размышлять, что еще можно оптимизировать в этом примитивном устройстве для оттяпывания головы. Моя же задача в данный момент состояла в том, чтобы не сунуть ненароком голову куда не надо. Поэтому я мысленно погрозил инженеру кулаком и превратился в пассивного, но очень внимательного свидетеля.
«Приветствую, равные», — сказал Вилли чуть нагловатым тоном. «Или мне это только почудилось?»
Старший из гостей невнятно буркнул что-то в ответ. Он удостоил Вилли лишь беглого взгляда, а второй ареолит и вовсе не обратил на него никакого внимания. На меня, впрочем, тоже. Обоих гостей интересовала исключительно девочка, вывезенная нами с Хляби. Только сейчас она окончательно проснулась и с великим удивлением оглядела гостиную четверых незнакомцев. В глазах ребенка промелькнул испуг. «Няня!» — позвала она робко. «Няня!» «Сейчас будет истерика», — подумал я и ошибся. Седой ареолит просто-напросто сделал несложный пас рукой, и девочка сразу успокоилась. Как будто знала нас с самого рождения, да и помещение было ей давно знакомо. «Дядя, я хочу есть», — сказала она. На сей раз не последовало даже паса. Из спинки дивана сам собой вырос поднос с тарелкой, наполненной чем-то дымящимся, и кружкой молока. Франсуазу сразу накинулась на еду, а я подумал, что ареолиты по-своему деликатны, не стали приказывать кораблю утолить голод девочки без всяких тарелок с питательной снедью. А ведь могли бы. Уж если корабль может сделать из пьяного трезвого, то что ему стоит накормить ребенка, сунув ему пищу непосредственно в желудок? Нет, уважили старую привычку класть пищу в рот. Я вдруг понял, что старший ареолит — педагог, а младший — куратор, координирующий работу мусорщиков. Откуда взялось это знание, я не мог понять, но знал это твердо, как дважды два. Проклятое удивление мешало мне быстро делать выводы. Выходит, ареолиты могли внушить нечто мне или Вилли, даже не тратить время на разговоры и объяснения. Внушаемая информация откладывалась в мозгу как бесспорная, как аксиома. Педагог и куратор. Ясно. Франсуазой займется педагог, а участь куратора — работа с второсортным двуногим материалом вроде меня и Вилли. Пока, впрочем, куратор вел себя так, словно нас двоих вообще не существовало. «Вкусно», — осведомился педагог, ласково глядя на девочку. «Угу», — сказала она с набитым ртом и, проглотив, добавила. «А ты, дядя, кто?» «Мы твои друзья. Теперь у тебя будет все хорошо». «И мама будет?» На это педагог ничего не ответил, но, наверное, он внушил что-то Франсуазе, потому что девочка кивнула и заулыбалась. Она была счастлива. «Черт побери, я стал чуточку больше уважать ареолитов. Они, испепеляющие планеты, создавшие для себя некий непостижимый ореол, всемогущие и неуязвимые боги, умели, оказывается, сделать ребенка счастливым. Интересно, что он ей напел? Может, и ничего, просто вмешался в настроение и изменил его с тревожного на радостное? Воздействовал на мозг без вживленного электрода. Простая штука. Люди тоже так умеют, правда, с помощью аппаратуры». Этот же обходился без нее, словно иллюзионист высокого класса, полагающийся исключительно на ловкость рук. Да и наплевать. Главное, я стал свидетелем. Ареолиты способны не только выжигать планеты, но и могут сделать хорошее дело. Странно, жутко. Сколько детей они, не моргнув глазом, погубили на Марсе. Я не видел финала, я видел лишь, как обезумевшие толпы дрались за шанс выжить, как топтали упавших, как ломали в давке ребра. Но ореолу не нужны были те дети. Ему была нужна только эта девочка. Любопытно было бы знать, какие именно слова услышал бы я в свой адрес, если бы перепугал и похитил не того ребенка. И еще любопытнее, какие наказания существуют для мусорщиков, выполнивших свою работу ненадлежащим образом? Просто-напросто изгнание в человечество со стертой памятью об ореоле или что-нибудь похуже. «Спасибо», — сказала девочка, допив молоко. «Очень вкусно». Мне показалось, что на один миг она растерялась, внезапно осознав, что не представляет, куда попала и что будет дальше, но уже в следующее мгновение вновь успокоилась. Педагог-ареолит знал свое дело. «Пойдем, Франсуаза», — ласково сказал он, и девочка тотчас встала. «До свидания», — сказала она нам с Вилли, да и куратору тоже, поняв, что мы остаемся. «До свидания», — ответил я ей, догадываясь, что никакого свидания нас впереди, скорее всего, не ждет. «Кто она и кто я?» Хоть тресни, не выглядела она гением. Ребенок как ребенок, цыпки на руках и сопливый нос, чуть-чуть веснушек. Что-либо примечательное отсутствует как класс. Таких детей каждый второй, да и то только потому, что остальные 50% мальчишки. Только когда педагог с девочкой вышли, куда интересно, куратор обратил внимание на Вилли. Тот был взъерошен, как вздорная земная птица, воробей перед дракой себе подобным. «В чем дело, мусорщик?»
«В шляпе, равный», — ухмыльнулся Вилли.
«Тебе нужен отдых?»
«Нет».
«Подумай еще, ты изношен, ореолы нужны
«Я знаю, кто нужен Ореолу», — раздраженно перебил Вилли. «Тогда получи замечание. Это новый мусорщик?» — куратор чуть покосился в мою сторону.
«Да».
«Сырой материал, но лучше, чем в прошлый раз».
По-моему, Вилли хотел сдерзить в ответ. Я бы точно сдерзил на его месте. Я и на своем не собирался молча слушать, как какой-то хлыщ обсуждает при мне мои качества, да еще так, как будто речь идет о какой-то неодушевленной материи. Но Вилли промолчал, и я тоже. Я вдруг почувствовал, что не могу и рта раскрыть, зато очень хочу встать и идти за куратором туда, куда он меня поведет. Нестерпимо хочу.
Вилли только слегка кивнул мне на прощание.
Когда с тобой происходит что-то, что от тебя не зависит, лучше всего настроиться на философский лад. Согласен, это не так-то просто, когда тебя ведут на казнь, но когда идешь в неизвестность, ты еще хочешь этого. Философия так и лезет из каждой клетки организма, причем самая оптимистическая. Все, что не делается, делается к лучшему, ну и так далее. Даже совет расслабиться и получить удовольствие я принял бы сейчас благосклонно. Ведь учили же древние и мудрые, что надо наслаждаться каждой минутой жизни. А кто не умеет, тот несчастный дурак. Живи, дыши полной грудью.
Не знаю, чем я дышал, выйдя вслед за куратором из бунгало, и по какой причине шел, а не бестолково летал. Чернота и звезды, космос, но под ногами была невидимая твердая поверхность, и я не испытывал мук удушья. Впереди, слева, справа, сверху и снизу только звезды и несколько клочковатых туманностей. Пешком по галактике. Ну, пусть не по галактике, пусть по внешнему уровню ореола, но и это замечательно. Нигде, правда, не было видно педагога с девочкой, а, оглянувшись назад, я увидел, что исчезла и бунгало, но ни то, ни другое не заставило меня разволноваться. Я догадывался, что не пропаду. Не дадут. В общем-то, не слишком приятно ощущать себя в чужих руках, но когда эти руки сильны и заботливы, то почему бы и нет? Когда еще выпадет случай хоть немного побыть счастливым и безмятежным?
К хорошему быстро привыкаешь. С некоторым усилием я нагнулся на ходу, поскреб ногтем прозрачную поверхность и не понял, что за материал. Вроде стекла, но не твердый, а чуть податливый, как мягкий пластик. Да и материал ли это вообще? Какие у меня основания считать его материалом, пригодным для обработки? Ровно никаких. Ну и иди, куда шел. Лови момент для вопроса. Ведь, может быть, тебе позволят задать вопрос.
Так мы и шли в пустоте. Впереди куратор, позади я. Немного кружилась голова. Озадачивало отсутствие шума шагов и вообще дефицит звуков, но к этому я быстро привык. Пусть неврастенники пугаются мертвой тишины. В джунглях тверди иной раз стоит такая тишь, что шорох собственной одежды кажется неприемлемо громким. А уж кашель разносится по всей округе, как ружейный выстрел, подхватывается эхо слизнями и конец тишине. А тут хоть бомбу взрывай, грохнет без эха. И снова тишь, никому нет дела, что это там бумкнуло.
Минуты через три я совершенно освоился, а минут через пять задал себе вопрос. Какой смысл в этом хождении? Почему бы ореолитам не перебросить меня в нужное место одним махом и нечувствительно? Что, не могут? Не верю. При их-то могуществе, при их невероятных возможностях и пешком? Чего ради? Если только ради того, чтобы я проникся, то, пожалуйста, считайте меня проникшимся, только объясните, чем. Я ведь не лирик, чтобы наслаждаться окружающей действительностью, ловя тонкие движения души. А что до могущества ореолитов, то была им охота вновь повторять одно и то же. Да, они могущественны. Практически боги, я убедился и принял к сведению. Чего ж еще?
Будто услыхав мои мысли, почему бы и нет?
Пейзаж, если так можно было назвать испещренную искрами звезд черноту везде и даже под ногами, стал меняться. Впереди по курсу обозначилось некое сияние. Я бы не очень удивился, окажись там райский сад или, наоборот, печи для термообработки грешников, и подумал, что если у ореолитов есть юмор, они вполне могли приготовить мне для встречи подобную бутафорию. Для кого-то мои мысли могли показаться кощунственными, а только я никогда не верил в то, что говорили попы и проповедники всех конфессий на свете. Если Бог существует, то какой ему интерес отслеживать судьбу и душевные метания каждой человеческой единицы, а тем более прислушиваться к молитвам, полным противоречий и несусветного вздора?
Да и Бог ли создал нашу Вселенную?
Ореол вон создали люди, а он, если Вилли не врал, даже не одна, а несколько Вселенных, вложенных друг в друга. Я вдруг обнаружил, что иду один. Куратор, исполнявший роль проводника, внезапно исчез, и я, отвлекшись на секунду, не заметил его исчезновения. Верчение головой ни к чему не привело. Куратор в самом деле покинул меня. Что ж, я медленно досчитал до 40 и решил, что не стану его ждать. Цель была ясна. Свечение впереди. Куратор вел меня именно в том направлении. Туда я и двинулся, время от времени озираясь. Не вернулся ли мой гид? Но видел только звезды и разгорающиеся по мере приближения сияния. Оно не было ярким, пожалуй, я назвал бы его приятным для глаз, адаптированных к темноте. Наверное, я неверно оценил расстояние до него. Уже через сотню шагов оно окружило меня со всех сторон. Сияние. Ну и что? Не видел я разве сияний? Свет — простая штука. Я догадывался, что увижу сейчас нечто удивительное, и заранее запасся скепсисом. Если ареолиты думают побудить меня к непосредственной дикарской реакции вроде крика во весь голос при виде блестящей побрякушки, то их ждет разочарование. Я не дикарь. Пусть я родом с отсталой планеты, это ничего не значит. Я и на тверди не был дикарем, а уж с тех пор кое-что повидал. И все же было любопытно, что они выдумают. Неужели встретят просто и буднично, да еще сразу продемонстрируют мне оскорбительную снисходительность, маску презрения? Это был бы крупный промах с их стороны. Так не вербуют. Звезды и туманности растворились в сиянии, и видимость упала шагов до 100. Зато стала видна поверхность, по которой я шел. Она сделалась полупрозрачной, вроде матового стекла, но осталась мягкой и чуть пружинищей. По мне и асфальт сошел бы. Все лучше, чем твердая пустота. Ведь идешь по ней и подсознательно боишься, что она вдруг обернется вакуумом, и ты полетишь куда-то, растопырившись лягушкой. Очень приятное ощущение. «Ты туп, как эхо-слизень», — внезапно донесся до меня раздраженный голос, показавшийся смутно знакомым. «Так», — подумал я, — «начинается». «Куда ты вживил дзета-матрицу? Где второй промежуточный сфинктер? Для чего предназначено это отверстие? Ась, отвечай!» Послышалась забористая ругань с использованием исконных твердианских выражений, и голос не содержал чужого акцента. Ругался явно твердианин, причем знакомый мне твердианин. «Пит Боярский, мой непосредственный подчиненный, моя правая рука времен работы в Залесский инжиниринг». Я понял, что это он, еще до того, как из светящейся дымки проступила его фигура, а с ним еще одна понурая и некая продолговатая туша возле них. Пит распекал нерадивого техника. Он всегда таким был. При наличии начальства тушевался и смахивал на тварь дрожащую, а при его отсутствии, в пределах видимости, обожал покричать на подчиненных. «Наименее сильные обычно наименее великодушные», — говорил Фигаро. «Это общее правило». Умен был цирюльник, глядел в корень. «Пит!» — заорал я. Он тут же сдулся, как старый мяч, и заныкал плаксиво. «Ну что же мне делать с ними, Ларс? Нет, ну ты только погляди, куда он вживил дзета-матрицу? Как теперь дефлюгировать ПИ-систему?» Я задачно посмотрел на Пита, затем на понурого, бубнящего оправдания техника, и вдруг понял, что знаю решительно все о неправильно собранной конструкции. Вернее, не собранной, а выращенной. Это был антиграф-катер на основе биотехнологий, квазиживой объект, нечто промежуточное между организмом и аппаратом. Квазарат. Действительно, техник, молодой парень, напортачил. Ничего, бывает. Похоже, недавно работает. Взят из сельской глубинки за старательность и согласие горбатиться за малое жалование. Ничего, бестолковость обычно лечится. Если не у всех, то у большинства. «Чего взъелся, Пит?» — сказал я. «Ну-ка, погоди-ка, это кажется интересно». «Наверное, знаменитостям умственного труда часто приходится отвечать на один и тот же вопрос. Как вам в голову приходят блестящие мысли?» «Ха. Во-первых, куда же им еще приходить, как не в голову? А во-вторых, не знаю. Мне это уж точно неинтересно. Главное, чтобы мысль пришла». «Мне она пришла, и я немедленно изложил ее Питу. Ничего не надо переделывать. Неправильно вживленная дзета-матрица пусть там и остается. А параллельно последовательно ей мы вживим два сигуан-преобразователя, затем выкинем из системы зарядки лямбда-прерыватель и заменим его вариационным трансдуктором, каких на складе до черта. И получится у нас квазарат с теми же основными характеристиками, но с почти абсолютной всеядностью. Булыжники можно будет скачать, кармливать такому катеру, и он полетит. Ресурс, правда, должен несколько уменьшиться, но тут просто надо покумекать как следует. Глядишь, и обойдем проблему. Пит стоял с раскрытым ртом. Техник чесал затылки. «Нет, они еще не разобрались с сутью моей блестящей идеи, но они разберутся. Что с того, что им надо гнать серию?» «Подумаешь, одно изделие всегда можно изъять из процесса, объявить экспериментальным и всласть поработать над ним. Так и сделаем». «Это гениально!» — Пит не упустил случая подлизаться ко мне. «Я знаю, этот катер в сторонку. Я сам им займусь». Свернув направо, я уже знал, откуда-то, куда надо сворачивать. Я оказался в просторном светлом помещении, где молодые веселые парни кончали собирать какой-то макет. Тут царила уже не биотехнология, а старая добрая электроника. Макет был первым искусственным спутником, построенным на Тверди, и через месяц предполагалось вывести его на орбиту при помощи твердианской же ракетоносителя. И я вам скажу, что у конструкторов получился не такой уж примитивный аппарат, как можно было бы подумать. Мне потребовалась целая минута, прежде чем я понял, что знаю спутник досконально. А ребята постарались хорошо. Я внес одно мелкое исправление, полюбовался изделием со стороны и вышел довольный. Внутри меня все пело. Давным-давно я не ощущал такого подъема сил. Работать. Пусть жизнь будет полна, пусть она будет солнечна и обещает еще лучшее впереди. Работать, разгрызая одну техническую проблему за другой, и радоваться. В коридоре на меня набежал озабоченный Боб Залески. Давненько я его не видел. У Боба появились залысины, и сейчас они блестели от пота. «Без ножа режешь, Ларс!» — завопил он, не поздоровавшись. «Ну сколько можно? Неужели так трудно зайти и согласовать?» «А что такое?» «Этот твой новый катер «Квазарат». Вот что такое. Совсем иная схема питания. Очуметь!» «Плохо разве?» «Технически не знаю, может и блестяще, но ты мне скажи, куда мы наши заправки денем? Их 500 по всей планете, еще 300 строится». «Кончай их строить, а те, что уже есть, перепрофилируешь со временем. Или снесешь, твое дело. Новый катер пока еще опытный образец, с ним возни не оберешься. Как выпустим первую партию, так начнем понемногу сворачивать сеть заправок. Рассчитай-ка оптимальную динамику. Это как раз по твоей части».
«Ты что, динамика? А спрос на новую серию?»
«Создашь. Кстати, новый катер дешевле получится». «Чем завоевывают рынок? Дорогими товарами, по-твоему? Ага, его завоевывают дешевым массовым барахлом. Твоя забота — завоевать покупателя, моя, чтобы изделие все-таки не было барахлом. Мы еще будем поставлять наши катера и на Хляб, и на Китигай, а там, может, и на Землю». Отделавшись от Боба, я поспешил в испытательный цех. Экспериментальный катер с внесенными мною... новациями уже висел в 2 метрах от пола и пробовал маневрировать. Потом он сел на площадку, дыша как большое животное, и двое рабочих принялись закидывать лопатами песок в его ротовое отверстие. Катер урчал от удовольствия. Я велел испытателю покинуть кабину и сам занял его место. Кто-то пытался возразить мне, и я указал ему на его место. Доработанная мною конструкция просто не могла подвести меня. Я поднялся на ручном, вывел машину из ворот цеха и перешел на цереброуправление. Вперед! Катер взмыл в небо, и я буквально кожей почувствовал его удовольствие. Катеру хотелось летать. Мне тоже. Ветер запел в ушах, но я не хотел выращивать полноценный фонарь кабины, а когда стало трудно дышать, ограничился прозрачным козырьком. Так нагляднее ощущалась скорость, а любой маневр доставлял острое наслаждение. Вперед! Вверх! Вверх! Я летел над Новым Пекином. За время моего отсутствия столица дивно похорошела. Исчезли кривобокие облупленные дома, вместо них высились прекрасные здания, окруженные садами и парками. Там и сям били из чаш фонтаны, а врата гиперканала, связывающего Твердь с землей, были, наконец, вынесены за городскую черту и минимум в 5 прибавили в диаметре, так что потоки грузов и пассажиров двигались в 2 яруса туда и обратно, ничуть не мешая друг другу. «Превосходно! Давно бы так!» Я засмеялся и бросил катер в пике. Там, где уродливым бельмом торчал когда-то привратный квартал, и где я воевал, пытаясь спасти Дженни, теперь раскинулось голубое озеро. В Новом Пекине, вечно испытывавшем недостаток воды, озеро! Низко над водой пронеслась стая птиц. «На Тверди птицы? Откуда?» Но пускай будут с ними веселее, чем с летающими ящерицами. Я выправил катер над озером и понесся домой. Я совершенно точно знал, где мой дом. «Мама?» «Здравствуй, милый, давно тебя не было. Дженни волнуется». «Дженни?» «Нельзя пропадать на работе днями и ночами. Гляди, жена найдет другого». «Моя Дженни?» «Ну уж нет, она дома». «Ушла гулять в парк, в ее положении надо побольше ходить». «Одна ушла?» «А что с ней сделается?» — мама рассмеялась. «Если что, так скорая прибудет через 3 минуты. Но ты не волнуйся, с ней отец».
«Как он?»
«Тоже трудоголик вроде тебя», — мама потрепала меня по щеке. «У тебя техника, у него городское хозяйство. Едва-едва нашел полчаса составить Жене компанию. Лучше бы ты эти полчаса нашел, а не он». «Нет, надо всем нам взять отпуск, пока маленький не родился, а то потом не до отдыха будет. Полетим на Северный материк, там новый горный курорт открылся. Виды, говорят, потрясающие. Ну и горный воздух вам с отцом на пользу пойдет, не говоря уже о Жене. Или к морю. Ты голодный?» Желудок к хребту присох. «Сегодня твоя любимая куга. Сейчас поешь или уж подождешь, пока все за столом соберутся?»
«Подожду, потерпит желудок. Скажи, мам, а тебе не кажется, что в нашей жизни что-то не так? В смысле, не по мелочам, а серьезно не так?»
«Почему? Разве плохо?»
«Очень хорошо, но ведь так не бывает».
Мама рассмеялась.
«Много ты понимаешь, что бывает, чего не бывает. Ты что, сын, совсем заработался?»
«Нельзя так. Вопросы задаешь странные.
Да ведь если мы все хотим одного и того же, то какой же еще может быть результат?
А если все люди на тверди захотят того же, то кто им помешает?»
«Как захотим все вместе, так и сделаем. Чего проще?»
«Чего проще?» — пробормотал я, вновь оказавшись перед верандой бунгало.